Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша Лихницкая. Мы продолжаем специальный сезон, где компании, у которых есть свои акции или облигации, сами рассказывают про себя. И сегодня в гостях компания «Северсталь». И говорить мы будем о том, как и для кого закаляется российская сталь. Год выдался для металлургической отрасли непростым. Приходилось, как мы знаем, отказываться от старых партнеров и искать новых. Смогли ли в «Северстали» переориентироваться и насколько удачно, расскажет начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов. И как всегда напоминаю, что все, что мы тут обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Поехали!
Свой человек в инвестициях.
Обычно, когда к нам в гости приходит компания, я уже знаю, чем она занимается. То есть там, пользуюсь мобильной связью МТС, ищу информацию в Яндексе. А в случае с «Северсталью» я, честно, не понимала, где я могу столкнуться как клиент с вашей продукцией. То есть банальная такая ассоциация, что это завод, и он работает с другими заводами. И чтобы найти какую-то яркую ассоциацию с вашим бизнесом, я читала ваш сайт «Пульс» и, кажется, нашла. Она касается жизней миллионов совершеннолетних людей. Совершеннолетних, потому что это связано с алкоголем. А именно шампанским. В общем, на пробке шампанского есть такая металлическая штучка, которая удерживает эту пробку. Она называется мюзле, и сделана она из проволоки, которую производит как раз «Северсталь». И на одну такую штучку уходит 60 сантиметров проволоки примерно. И за последние 5 лет вы произвели столько этой проволоки, что хватило бы на миллиард бутылок. А всего это миллион тонн. Вообще сложно представить такие масштабы. Понятное дело, что на одной проволоке для шампанского ты бизнес крупно не сделаешь, поэтому расскажите, что еще производит «Северсталь», где и кем это используется.
Кстати, вот эта проволока, она не только на мюзле идет, не только на пробочке от шампанского, она вообще сама по себе довольно прочная, не ржавеет, поэтому применяется много где в различных самых отраслях. Но, конечно, это далеко не все, что мы делаем. Все метизы, а вот проволока, это именно входит в группу продукции метизов. Так вот, все метизы — это всего лишь 4% от того, что мы продаем. Всего в год мы продаем около 11 миллионов тонн. В 22 году, если быть точным, 10,9 миллионов тонн продали. Давайте образно, чтобы представить это количество металла. Вот если взять обычный товарный вагон, его грузоподъемность примерно 70 тонн. Да, ну все видели вот товарный вагон на железной дороге. Вот он на себя берет 70 тонн. Так вот, чтобы перевезти всю продукцию, которую мы в год производим, понадобилось бы больше 157 тысяч вагонов. Это вот если мы вместе составим, это состав длиной больше, чем 2360 километров. Это как от Москвы до Рима по прямой. И вот такое количество продукции «Северсталь» производит и продает в год. И хороший вопрос, да, вот зачем так много стали? Кому она вообще нужна? Я вот обратил внимание, что люди редко задумываются о том, что мы живем, по сути, в стальной век. Сталь каждую минуту окружает нас повсюду. Вот это самый простой продукт для того, чтобы увидеть его в каждодневном использовании. Это автомобили, корабли, в зданиях каркас, арматура. Заборы, крыши, фонарные столбы, отбойники на дорогах, дома это столовые приборы, домашняя техника, там холодильники, плиты, стиралки. Вот во всем этом сталь используется как основной материал конструкционный. Это, кстати, ответ, хороший ответ на базовый вопрос, на фундаментальный вопрос. А почему сталь, да, почему стоит инвестировать в сталь, почему выбирать там стальную индустрию, стальные компании? Так вот, потому что сталь — это в полном смысле слова базовый продукт, это базовая отрасль. Она используется по всей экономике, и если мы верим в то, что экономика будет расти, неважно, какой-то отдельно взятой страны, либо вся мировая экономика в целом, так вот, если мы верим, что экономика будет расти и потребление стали. А если растет потребление стали, то у стальных компаний, очевидно, будет стабильный, хороший спрос и сбыт. Так вот, как много различных применений стали, так много и разных видов металлопродукции. Вот компания «Северсталь» производит самый разный металлопрокат. Если коротко перечислить основные группы продукции, это полуфабрикаты, слябы, чугун, тонколистовой прокат, толстолистовой плоский прокат, сортовой прокат, прокат с покрытиями, метизы, трубы различные, готовые изделия из стали, это стальные канаты, винтовые сваи, там, стальные стеллажи готовые уже там, для складских помещений, каркасы зданий, вплоть до пружин для матрасов, это вот все производит компания «Северсталь». Я уже не говорю про всякие там гвозди, шурупы, кстати, вот там недавно было широкое обсуждение в обществе, да, по поводу того, производит ли достаточно российская экономика гвоздей и шурупов. Так вот, «Северсталь» их производит.
Вопрос как раз про Россию. А нужно ли нам столько стали? Просто вы неоднократно говорили, и в ваших операционных результатах и выступлениях есть цифры, что раньше вы продавали 60% продукции в России, остальное это был экспорт. А сейчас это уже 80% внутри, и вы при этом не единственная компания на этом рынке, которой тоже нужно искать новых партнеров в России уж точно. И нужно ли столько чугуна, металла, стали внутри как бы одного рынка? Просто ваш генеральный директор говорил, что 70 миллионов тонн в год в России – это будет та полная загрузка мощностей всех металлургов. Но при этом потребляется из этой цифры только 40 миллионов. Какие отрасли внутри России могут быть драйвером? Рынок машиностроения и авто я сейчас не рассматриваю, это явно нет. Рынок недвижимости, ну, не знаю. В общем, подскажите.
Ну, начнем сначала, да, с цифр. Там 70 миллионов тонн производства стали в год. Это так и есть. Наш топ-менеджмент совершенно прав, когда заявлял такое. Да, действительно, в год производится 70 миллионов тонн. Примерно 40 потребляется в России. Это вот статистика там предыдущих лет. Соответственно, остальные 30 нужно экспортировать для того, чтобы сбалансировать вот спрос-предложение на рынке. Экспорт нам нужен. Тем не менее, если мы говорим там про российский рынок, то сейчас он, очевидно, приобретает ключевое значение, как и развитие потребления стали в России, развитие различных отраслей. Но вообще, вот, возвращаясь там, к концу твоего вопроса, то, что недвижимость там, или машиностроение скорее не драйверы, я бы не согласился. Почему? Потому что на самом деле 60% потребления стали в России – это стройка. А машиностроение с автопромом вместе, я думаю, там процентов 10-15 где-то будет, не больше. Но, тем не менее, как раз вот на 2023 год, по нашим ожиданиям, мы надеемся, что хорошо будет показывать себя с точки зрения потребления как раз машиностроения автопром. Почему? Потому что у них была очень низкая база 2022 года. Они действительно сильно снизились. Это очень сильно пострадавшие отрасли оказались вот в текущих условиях. Но рано или поздно они восстанавливаться начнут. Экономика все-таки такая штука, что она бесследно не исчезает. У нас потребление, там, спрос на автомобили сохранился. Так или иначе он вернется. Вернется там и автосборочное производство. В том или ином виде мы в это верим. А значит, и вернется потребление стали. Так вот, мы считаем, что как раз на эффекте низкой базы 2022 года вот рост этого сектора может быть хорошим. Возвращаясь к недвижимости, это все-таки 60% потребления стали всего. То есть там даже небольшие изменения в темпах стройки, они в объемах в итоге потребления стали дают достаточно много. Вот по моим сейчас ощущениям, мы с коллегами общаемся, и с аналитиками с различных банков, вроде бы не видно какого-то замедления в темпах стройки. Да, было ощущение, что снижаются там объемы ипотечные, ну, ипотечного кредитования, но вроде бы как к концу года уже это не сильно заметно. То есть сами по себе темпы стройки вроде бы не падают. Нам еще важно именно самый начальный этап строительного цикла, то есть когда там именно возведение здания идет, потому что строительная работа — это достаточно широкое там понятие, да, это могут быть отделочные работы, которые, ну, менее всего металлоемкие, а вот сталь используется на самых ранних этапах, когда закладывается каркас, либо заливается там каркас монолитный, да, железобетонный. Но это то, что касается там жилого, ну, может быть, нежилого строительства, да, там какие-то офисные, производственные здания. Но стройка же — это не только возведение зданий, это еще и там инфраструктурное строительство. Это ремонт дорог. Я уже говорил, что там, если у нас строится дорога, то обязательно, ну, там, особенно трасса по бокам, обязательно будут отбойники, которые тоже из стали делаются. Освещение, там, опоры ставятся. Это все тоже вокруг дорог, и это тоже влияет на потребление. Ну, в целом, вот на 23-й год у нас прогноз пока такой, это наше ожидание, да, 23-го года, что скорее мы думаем, что металлопотребление немножечко еще сократится, ну, либо останется таким же, там, на прежнем уровне, на уровне 22-го года, либо сократится, там, до 1%. При этом основной драйвер все-таки, который толкает спрос вверх, это вот, по нашим ощущениям, это машиностроение. Первое. Второе. Мы надеемся, что стройка сохранит свои темпы.
Интересно. Зацеплюсь за один факт. Осенью ваш генеральный директор говорил, что для комфортной работы, ну, с точки зрения маржинальности, курс рубль и доллар должен находиться выше отметки в 70. Как изменилась эта ситуация после увеличения продаж на внутреннем рынке? И насколько критично, чтобы пара рубль-доллар находился именно в районе 70?
Да, смотри, тут все просто на самом деле. Эта цифра абсолютно справедливая, она и сейчас действует. Почему? Потому что, вот как мы уже говорили, стальная отрасль, она на текущий момент не может без экспорта. Нам нужно экспортировать. Так вот, тут простая математика, да. У нас у всех производителей в России себестоимость рублевая, она формируется в рублях, а экспортируем мы в долларах. Стальная отрасль, она очень высококонкурентна. То есть есть много различных производителей. Отрасль такая очень... Она не монолитна, это не монополия. Да, это не 2-3 производителя на мир, а их там сотни, десятки, тысяч. Соответственно, очень важно как можно ниже себестоимость иметь для того, чтобы хорошо экспортировать. Так вот, давайте представим, что там себестоимость у вас рублевая там 20 тысяч рублей. Вот себестоимость производства тонны сляба. Тогда при курсе 50 в долларах это будет 400 долларов. А при курсе 70 это 285 долларов за тонну. То есть это существенная разница, да? И понятно, что при курсе 70 наша сталь будет более конкурентоспособна на любых экспортных рынках, нежели чем при курсе 50. При этом, ну да, понятно, что, по крайней мере, вот в отношении Северстали мы изменили структуру продаж. У нас сейчас там 80% это российский рынок, 20% экспорт, из которого большинство это страны СНГ, подавляющее большинство. Соответственно, нам, наверное, не настолько это сейчас важно, но тем не менее, как я говорил, что чтобы сбалансировать все-таки там свои мощности со спросом на рынке, нам нужен экспорт. Для этого курс должен быть комфортный. Но при этом это не то, что прям от курса зависит маржинальность всего бизнеса, это только вот той части продаж, которая приходится на экспорт, и вот это сильно влияет на себестоимость простым математическим пересчетом.
Если не в России продавать, то на каких альтернативных рынках? Просто до марта прошлого года у вас была очень разнообразная география. Это и Европа, и Канада, и Бразилия.
На любых рынках, где мы можем зарабатывать с учетом там, местных цен, мы можем то экспортировать. Сталь потребляют не только на Западе. По сути, для нас сейчас закрыты впрямую. Это западные рынки. Это ЕС, который ранее был вторым по величине рынком для нас. И США. Но сталь потребляют также в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. То есть любой этот регион потенциально мы можем это экспортировать. Вопрос только лишь в экономической целесообразности и эффективности. Да? Нам нужно соотносить свою себестоимость, цену транспортировки с ценами на локальных рынках. Если мы на этих рынках можем зарабатывать, мы будем туда везти. Если там текущая ситуация не такая, то не будем туда везти. Но мы этим на самом деле и сильны, всегда были сильны. Нашей гибкостью, тем, что мы можем подстроить наши продажи практически под любой рынок, под любые условия. Вот то, что показал очень наглядно 22-й год. В начале года казалось, что все пропало. Да? Второй по величине рынок, то есть это 36% выручки приходилось на Европейский Союз. И он в один день просто взял и исчез. Казалось, что это там начало конца, но нет, компания очень грамотно, быстро, эффективно перестроилась, перенесла свой фокус на российский рынок, на российских потребителей, на российских клиентов, развиваем активно продажи в СНГ, смотрим отдельные поставки, там на дальний экспорт были, Китай в том числе. На самом деле, вообще сталь – это не монопродукт, да, я не очень хорошо знаком там с нефтяным бизнесом в деталях, да, но вот для меня нефть выглядит как монопродукт. Понятно, есть там 3-4 сорта, но нефть, она везде нефть одна, то есть в ней нет никакой разницы. В стали огромное количество разных там марок стали, химсостав разный, виды проката разные, то есть она по форме разная, это разное применение, это не есть монопродукт, хотя это выглядит так. Поэтому, да, вот все, что я говорю там про условия конкуренции, там, это все работает, это действительно так. Но в то же время всегда есть какие-то исключения. Например, если мы там сравниваем, как конкурируют там российские производители с китайскими производителями, есть какие-то виды проката, которые производят исключительно только, например, одна компания. Вот если мы возьмем Северсталь, ну, например, там специально биметаллический прокат для ледоколов. Вот это умеет делать только Северсталь. Или там специальные виды проката для использования в трубопроводах в условиях Арктики. Вот кроме Северстали, по-моему, никто не делать такие виды продукции не может. Соответственно, тут не может возникнуть конкуренция. Это не только там, история одной Северстали. Например, там, в России единственный производитель трансформаторной стали — это НЛМК. И вот в этом они сильны. Их там по миру, таких компаний, по пальцам можно пересчитать, которые делают такой вид проката. С другой стороны, есть виды проката, которые российские металлурги не делают по тем или иным причинам. Ну, например, слишком маленький рынок, и нам невыгодно делать там такие маленькие серии плавок, да, чтобы удовлетворить какие-то узкие ниши на рынке. Ну, просто это экономически невыгодно. А китайцы тут хорошо занимают нишу. Например, вот то, с чем все сталкиваются, да, например, вот в торговый центр заходишь, везде есть поручни такие из стали, это нержавеющая труба. Вот в основном это китайский прокат. Почему? Потому что по их, ну, я не знаю, можно назвать ГОСТом или тех условиям, да, там, условиям производства. Это тонкостенная труба с таким химсоставом, который позволяет очень легко ее обрабатывать. Это там легко резать, легко полировать. А наши производители, вот наш ГОСТ, например, он предусматривает там наличие титана в этом сплаве в нержавеющем трубе, потому что это в основном используется в пищевых производствах. И вот там есть примесь титана. Так вот, для того, чтобы заполировать, чтобы она красиво блестела, это замучишься полировать. Поэтому подрядчики, которые делают эти поручни, они выбирают китайский прокат, а не российский. Ну, то есть есть всегда какие-то особые нишевые истории, где вот эти там средние размышления о том, кто как конкурирует, они не работают.
А продаете ли вы сталь в Китае? У них, конечно, есть свои производители, причем, ну, крупные очень. Но как вы вообще с ними сотрудничаете или конкурируете?
В Китае не просто есть там производители свои, а Китай — это крупнейший производитель стали в мире. То есть Китай один производит больше, чем половина стали во всем мире. Но он же и крупнейший потребитель. Да, в целом Китай является нетто-экспортером уже очень большое количество времени. То есть он больше экспортирует стали, чем импортирует. В последнее время чистый экспорт из Китая вышел на уровень где-то там около 50 миллионов тонн в год. Если мы в годовом выражении приводим, вот примерно где-то 50 миллионов тонн в год вчистую Китай экспортирует. Из месяца в месяц этот показатель колеблется, понятно, но значительного влияния на мировые цены сейчас это не оказывает. То есть это было в прошлом, но это не история сегодняшнего дня. За счет низкой себестоимости российские металлурги в целом успешно конкурируют с китайскими.
Насколько я правильно поняла, российская и китайская сталь, они разные в силу условий работы и обработки. И вот еще один такой нюанс хочется понять, чтобы понимать про всю отрасль. Это цикличная отрасль или нет? Просто я ваш акционер уже несколько лет, и помню 2020 год, пандемийный, тогда ваши акции выросли на 100% с лишним, хотя, казалось бы, почему? Заводы закрываются, все сидят на карантине. С чем это было связано, и как вообще будет дальше этот цикл устроен?
Вот металлургия, особенно черная металлургия, это самый яркий пример цикличной отрасли. Да, мы цикличная отрасль, мы сильно завязаны на темпы роста мировой экономики, либо там локальных экономик. А вообще есть очень хорошая корреляция между спросом на сталь и динамикой ВВП, роста ВВП. Если ВВП растет, то темпы роста на стали, они чуть-чуть превышают темпы роста ВВП. Если ВВП падает, то, соответственно, спрос на сталь падает. И отсюда запускается этот цикл. То есть в момент, когда спрос растет, металлургия — это очень капиталоемкий бизнес. И ты не можешь очень оперативно, быстро нарастить мощность для того, чтобы увеличить свое производство. Да, это в целом, если мы берем по миру, в глобальном измерении мощности металлургические, они избыточные. То есть у нас используется сейчас, если мне память не изменяет, около там 75-80% мировых мощностей. Остальные простаивают. Но это не тот вид бизнеса, когда ты можешь быстро запустить там какое-то оборудование. Металлургия — это там большей частью сейчас это доменные печи, это огромные агрегаты, которые, если они остановились, то обратно их запустить там от полугода и больше, как минимум полгода. По сути, после каждой остановки вот такого агрегата, это ее заново нужно пересобрать. полностью поменять всю футировку. Это вот огнеупорная защита внутри печи. Ну, то есть, по сути, это практически построить печь заново. Поэтому вот отсюда запускается этот цикл. Да? В момент падения спроса падают, соответственно, и цены. Спрос падает, вслед за этим падают цены. У каждого производителя разный уровень себестоимости. Соответственно, есть такое понятие, как вот кривая себестоимости. Да? Это, ну, я думаю, что наши слушатели видели когда-нибудь, если там, посмотрят нашу презентацию для инвесторов, они точно увидят эту вот форму кривой. Соответственно, вот правая часть, хвост, это производители, которые имеют самую высокую производственную себестоимость, в период падения спроса на сталь, в период падения цен, они начинают останавливать производство, потому что они становятся убыточными. То есть они отсекают вот эту вот какую-то часть мощностей, предложение стали падает в мире, соответственно, восстанавливается баланс спроса и предложения. В момент, когда экономика начинает расти, спрос на сталь увеличивается, цены начинают расти, а металлургия не успевает оперативно ввести эти мощности, потому что я говорю, что если ты дом остановил, ты не можешь ее на следующий день запустить. Это история там полгода, год. И вот в этот момент, да, спрос превышает предложение, цены начинают очень быстрыми темпами расти, и вот он, цикл этот продолжается. Вот, кстати, 2021 год — это очень классный пример того, как это работает. Вот в 2020 году была пандемия, спрос резко сократился, производители остановились, особенно это было видно в Европейском Союзе, там многие мощности металлургически остановились. В 2021 году начал запускаться, после там, выхода из локдаунов, началась перезапускаться экономика, спрос начал расти, а металлурги за ними не успели. И вот получился взрывной рост цен. Поэтому, возвращаясь к началу вопроса, я чего хочу сказать, что возможно, вот на мой взгляд, не очень правильно включать вот этот 21 год, весь анализ вот этого временного ряда, да, это была очень такая специфичная и вот точечная вещь. Таких условий, которые создала пандемия, они неестественны, нетипичны для отрасли, поэтому я не уверен, что мы сейчас прошли там пик цикла. Возможно, это не так. Возможно, мы где-то там сейчас еще в середине цикла. Но, тем не менее, да, металлургия — это циклический бизнес, это нужно понимать, когда ты инвестируешь в такие компании. То есть есть периоды, когда у тебя там у компании очень хорошие и финансовые показатели, и спрос на сталь растет, и все хорошо. Есть периоды, когда цены падают, соответственно, и прибыли падают. Это нормальная история. Да, вот похоже, если мы говорим там про 23-й год, похоже, что этот год, ну, будет, скажем так, не самым легким для отрасли, по крайней мере, для российской металлургии. Все-таки там то, что мы ожидаем, там, это все равно снижение, минус 1%, но тем не менее это не рост потребления. Но я бы не сказал, что это экономический цикл, это скорее там реализовались геополитические риски.
Если говорить про то, как изменилась жизнь в прошлом году, Северсталь, это надо сказать, попала под блокирующие санкции, и ваш генеральный директор оценил потери в 400 миллионов долларов. А это 10% от вашей прибыли за весь 2021 год. Возможно ли в текущих условиях, и если они такими останутся в ближайшие 5-10 лет, компенсировать эту разницу?
400 миллионов — это не летом, это весной. То есть Северсталь вообще была первой компанией из черной металлургии России, которая попала под санкции. Первыми это сделал Европейский Союз. В один момент, там, в конце, в самом февраля, они запретили экспорт именно от нашей компании. Потом через неделю или через две они расширили эти запреты на всю российскую металлургию. А летом мы уже попали под санкции США. Но вот те 400 миллионов, о которых говорил там руководитель нашей компании, главный акционер, это на самом деле разовая вещь. Это не то, чтобы мы теряли каждый год по 400 миллионов. Это вот в основном это был те товарные запасы, тот прокат, который в этот момент оказался на территории Европейского Союза в пути до наших потребителей. То есть право собственности еще не перешло. Этот прокат был в процессе транспортировки. И в этот момент наступают санкции, и все вот эти активы, товарные запасы, они морозятся. В основном эти 400 миллионов — это вот про это. Это не так, что компания будет терять по 400 миллионов в год. А как быстро это можно компенсировать? Вопрос сложный и в то же время творческий. Вот как показал 2021 год, например, такую сумму можно компенсировать за неполный год. А в условиях обычного года, да это тоже неполный год, даже с точки зрения чистой прибыли, ну, 10%, да. Ну, разовая штука. Неприятно, но не смертельно.
Связана ли как раз отмена дивидендов с сокращением прибыли? Просто вы были одной из немногих компаний в России, которые платили дивиденды каждый квартал, а не реже, там, не раз в полгода. И последний раз вы платили дивиденды весной прошлого года, а потом взяли паузу и, как бы, цитата, до стабилизации ситуации. Как понять, что ситуация стабилизировалась, и можно ли рассчитывать, что спустя год вы вернетесь к своей практике? И просто я так надеюсь, что летом вы обычно как раз платили за четвертый и первый квартал сразу. Вот, поэтому вдруг...
Да, да, вопрос про дивиденды очень популярный. У нас тоже мы видим очень такое пристальное внимание к этой теме. И это понятно. Но приостановка выплаты дивидендов была связана с высокой неопределенностью относительно будущего всего рынка, будущей экономической ситуации. Вот поставьте себя на место менеджмента, да, как любой акционер, да, это совладелец компании. Вот представьте, что у вас в один день исчезает второй по величине рынок сбыта, есть проблемы с платежами в долларах, а это основная функциональная валюта на тот момент. Неясно, как выплачивать проценты по долгам. У нас начинаются проблемы по выплатам наших процентов по облигациям купонов. А что будет с российской экономикой? Вы вспомните, в апреле там рисовали самые разные сценарии. И при этом вам нужно обеспечить непрерывность производства. У вас в компании работают больше 50 тысяч человек. У каждого из них есть семья, и им кормить их надо. И в этих условиях выплачивать дивиденды за счет той денежной подушки, которая сейчас есть на, вот, на этот момент на счетах компании, ну, как минимум, было бы неосмотрительно. Как понять, что ситуация стабилизировалась, да? Почему мы сказали, что выплата дивидендов приостановлена до стабилизации ситуации? Вот как только можно будет с какой-то хотя бы там вероятной уверенностью прогнозировать, что будет с экономикой там через год, через два, через пять, потому что, еще раз, металлургия — это очень капиталоемкий бизнес, и нам нужно планировать в долгую. Обычный цикл планирования компании — это около 5 лет. То есть ты на 5 лет планируешь, какой объем инвестиций ты будешь делать, как ты будешь распределять капитал. Это же элемент распределения капитала. Компания заработала деньги, часть инвестировала в свое будущее развитие, часть распределила дивидендами. Но для этого тебе нужно быть уверенным, что через 5 лет что будет с экономикой. Хотя бы примерно представлять. Вот в том году горизонт нашего планирования был 2-3 месяца максимум. Сейчас вроде бы чуть получше, но я думаю, что нужно посмотреть, как будет проходить этот год. Если там ситуация в экономике будет плюс-минус соответствовать тому, что для себя планирует менеджмент на этот год, я надеюсь, что мы вернемся к вопросу о дивидендах. А сейчас в целом понятно, что вот тот прошлый год, 22-й год, российская экономика, да и металлурги российские, они прошли год лучше, чем многие прогнозировали раньше, да. Ну, посмотрим, что будет в этом году. В целом, базово, компания не отказывается от выплаты дивидендов как от явления, да. Но мы вернемся к этому вопросу, как только позволит ситуация.
Да, надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Вопрос от наших аналитиков, да и не только наших. Вы публикуете сейчас операционные результаты, но не финансовые. Как инвестору теперь понимать, что происходит с бизнесом компании и когда вы планируете снова отчитываться по международным стандартам?
Спасибо за вопрос. Это второй популярности вопрос после дивидендов. Это вот, как знаете, как в американских фильмах. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Вот примерно такая же ситуация. Да, мы, вот, к сожалению, мы приняли решение временно не публиковать финансовые результаты за весь 2022 год и по всем кварталам. Но это именно связано с тем, что публикация финансовой отчетности в той деталировке, которая предусмотрена международными стандартами финансовой отчетности, она может нести риски для компании. Вместе с тем надеемся, что в скором времени мы вернемся к финансовым раскрытиям в том или ином виде. В данный момент мы стараемся, вот я как человек, отвечающий за связи с инвесторами, я делаю все от меня зависящее, чтобы публиковать максимальный объем информации, который сейчас возможен. В целом, кстати, по моему опыту, там, разговорами с аналитиками различными, которые ведут компанию, того объема информации, который мы сейчас публикуем, в принципе, им хватает, чтобы довольно точно попадать в наши результаты финансовые реальные. То есть вот по их модели позволяют получить, в общем-то, всю финансовую информацию по компании, используя те операционные результаты, которые мы публикуем. Так что это дело опыта, кому-то хватает и такой информации.
Вы говорили про ответственность по отношению к инвесторам, И вот такой интересный вопрос от вашего же подписчика в Пульсе. Да и мне тоже интересно, как устроиться на работу начальником отдела по связям с инвесторами? Вопрос задал инвестор под никнеймом, внимание, Dolks Wall Street. Во-первых, крутой никнейм. Если ты нас слушаешь, то респект. Действительно, мне кажется, что мы частные инвесторы тоже что-то допонимаем, как с нами общаться.
Очень хороший вопрос. Мне он тоже понравился. Ну, базовое, да, наверное, требование к таким должностям — это очень хорошее понимание стандарта финансовой отчетности. Вообще финансовой отчетности компании, очень хорошо ориентироваться в, там, в формах финансовой отчетности, как они между собой связаны. И не просто финансовая отчетность, а видеть работу компании за этими цифрами, за этими строчками. То есть нужно понимать, что любая цифра в финансовой отчетности, она на самом деле, за ней прячется какая-то операционная деятельность компании, реальная. И вот эту связь нужно очень хорошо понимать для того, чтобы уметь объяснить любому инвестору, неважно какой уровень его подготовки, что именно происходит с компанией, почему прибыль идет вверх или вниз, или любая другая строчка, да, там, в отчетности. Это первое. В момент, вот когда я приходил в IR, очень важен был, я думаю, что и далее будет важен хороший английский язык, потому как сейчас, конечно, ландшафт инвесторов изменился, сейчас у нас около там, 80%, 70% это российские частные инвесторы, это обороты на московской бирже. Раньше большая часть фрифлоута была в руках зарубежных институциональных инвесторов. Соответственно, большая часть работы была это связи, именно разговор с такого рода инвесторами. Ну и в целом IR-щик должен хорошо понимать бизнес в целом. То есть на самом деле понимать на уровне топ-менеджмента компании. Чем живет компания, какие у нее конкурентные преимущества, как именно она их реализует, чем ты лучше, чем остальные компании такие же на рынке. Почему нужно выбирать тебя, а не их? А для этого нужно очень хорошее понимание, если мы говорим про металлургию, например, то сектора металлургии, да в любой компании, какую ни возьми, или вот любую отрасль, да, ты должен понимать эту отрасль от и до, как она работает, кто кому продает, кто как конкурирует, для того, чтобы четко рисовать позицию твоей компании в этой отрасли. Программа максимум, наверное, любого IR-щика — это доносить релевантную информацию до рынка для того, чтобы участники рынка могли справедливо оценить твой актив, да, это первое. А вторая часть — это доносить обратную связь от инвесторов до компании. Это, на самом деле, тоже очень важно. Вот ваша обратная связь, связь там, профессиональных участников рынка, либо инвесторов, акционеров к топ-менеджменту — это тоже очень важное, важный мостик поступления информации, да, вот как акционер или там инвестор видит нашу стратегию. То есть считает ли он стратегию компании правильной или нет? Либо, может быть, нам что-то нужно поменять? На самом деле менеджмент компании, вот по крайней мере в Северстале, очень внимательно прислушивается к таким отзывам. Да? Если они конструктивные и в них есть зерно истины, то любая такая обратная связь, она пристально рассматривается и анализируется менеджментом.
Тогда такой практический вопрос. Где учиться на специалиста по связям с инвесторами? Просто у нас много клиентов, которые уже с финансовым образованием, да и в целом у кого там дети в старших классах и надо поступать.
Мои практические наблюдения. Почему-то много IR-щиков первым образованием имеют переводческое образование. То есть первое это был язык. Видимо, когда это формировалось, в первую очередь искали людей с очень хорошим языком, потому что нужно было общаться с зарубежными инвесторами. А на это уже наслаивалось финансовое образование. Я бы сказал, что финансовое образование, наверное, первичное, именно хорошее экономическое финансовое образование, понимание, как работает микроэкономика, макроэкономика, как формируется финансовая отчетность компании. Но язык тоже важен. Поэтому я бы, наверное, сказал, что любое хорошее фундаментальное, такое базовое экономическое образование, во-первых, второе – это язык. Раньше были хорошее такое дополнительное образование в виде международных сертификатов, как CFA, Certified Financial Analyst. Сейчас, к сожалению, по-моему, они перестали принимать экзамены.
В России нет, но я знаю, что можно записаться на сдачу экзамена в дружественных странах.
Но это давало очень хорошую такую прям многогранное знание про финансовые рынки, как это все работает. Это и с точки зрения компании, и с точки зрения инвесторов. То есть ты прям такой обзор 360 получал.
А инвестируете ли вы как частный инвестор, лично?
Да, да, инвестирую. Я, кстати, послушал вот подкаст с другим эмитентом, с МТСом вот в этом сезоне, и вот у меня похожая история. Я тоже начал инвестировать как раз в пандемийный год, 20-й. У меня вот ровно такие же были мысли, что когда, если не сейчас. Начал инвестировать в 2020 году, да. В целом я такой апологет долгосрочного инвестирования. Я не слежу каждый день там за динамикой портфеля, стараюсь переводить на депозит, ну, на счет свой, да, инвестиционный раз в месяц фиксированный процент от зарплаты. То есть вот зарплата пришла, я там 10-15% сразу отложил и забыл про нее. Ну и, соответственно, там раз в месяц докупаю какой-то инструмент. Горизонт у меня инвестирования — это не менее там 10-15 лет, поэтому, ну, отсюда и достаточно специфический был там состав портфеля. В этот кризис, 22-й год, я пришел, скажем так, наверное, с не очень оптимальной структурой портфеля. У меня была большая часть в акциях. Как раз, ну, я выбирал, старался выбирать там компании, активы, которые я верил, что они там на горизонте 15-20 лет будут, как минимум, не исчезнут, как максимум будут хорошо себя чувствовать. И большая часть портфеля в акциях была. А дальше все как у всех. Я был диверсифицирован еще в зарубежные акции. Часть портфеля заблокирована, часть портфеля падает в цене. Я пытался усредняться, докупал, насколько возможно. К осени, наверное, я решил перебалансировать портфель. Перебалансировал его в сторону большей доли облигаций и драгоценных металлов. Но в целом, да, убыток по году получился. Я, честно говоря, не смотрел точно какой там, в районе, наверное, не помню. Честно говоря, даже не интересно, потому что, ну а какая разница, какое падение за какой-то один год, если у тебя горизонт там 15 лет. Мне не сильно это интересно. Так, если только для справки.
Предлагаю еще такой профессиональный челлендж для вас. Представьте, что у вас есть только 60 секунд, чтобы рассказать про Северсталь и почему это круто.
Классный вопрос. Хорошее упражнение. Северсталь, первое, это эффективная и сбалансированная вертикально интегрированная металлургическая компания. Мы имеем высокую обеспеченность основными видами сырья. Это руда, лом, электроэнергия. Такая бизнес-модель нам позволяет удерживаться в числе мировых лидеров по издержкам на единицу продукции. При этом при низких издержках у нас сравнительно высокая доля продукции с высокой добавленной стоимостью уникальных видов проката. Мы ответственно подходим к ведению бизнеса. У компании есть четкая ESG-стратегия, которая рассчитана до 2030 года с конкретными обязательствами по снижению нагрузки на экологию. Кроме того, есть четкая и бизнесовая стратегия развития компании. Это лидерство по издержкам, первое. Второе, превосходный клиентский опыт. Что это значит? Это увеличение полезности твоей продукции для клиента. То есть быть рядом с клиентом, знать, что ему нужно, что он хочет. Это составная часть нашей стратегии. И третье – это постоянный поиск новых источников дохода, новые виды проката, новые рынки. Компания постоянно в поиске. В целом, Северсталь – это компания, которая зарабатывает хорошие деньги на плохом рынке и отличные деньги на хорошем рынке.
Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости рассказать про Северсталь. Мне, как акционеру, было полезно задать эти вопросы и услышать ответы. Если вы, дорогие слушатели и инвесторы, хотите задать еще вопросы Северстали, то можете это сделать в любое время, тегнув их аккаунт в соцсети Пульс или написать им в комментариях. Я проверила, что Северсталь не просто постит туда что-то, а действительно общается с инвесторами.
Да, это очень интересная, правда, история, но в целом вообще аудитория частных инвесторов, маленьких инвесторов, она очень важна для нас. Мы всегда очень внимательно, я лично вот практически каждый день отсматриваю, какие есть комментарии под нашими постами, какие-то, ну, интересные вопросы мы всегда отвечаем. Если я что-то пропустил, коллеги из связи с общественностью, мне всегда напоминают стучаться, то есть у нас там целая рабочая группа есть по взаимодействию с частными инвесторами. Поэтому это направление очень важно для нас, и мы рады, что наша аудитория растет с каждым годом, да, вот на настоящий момент, насколько я помню, у нас больше 20 тысяч подписчиков, и мы очень ценим ваше внимание, спасибо.
Круто! В общем, подписывайтесь на Северсталь, ссылка будет в описании, да и вообще заходите к нам в Пульс, у нас весело и познавательно. И недавно мы добавили такую фичу, чтобы вам было не одиноко, где вы можете подгрузить свою телефонную книгу в приложение и узнать, кто из ваших друзей и знакомых уже есть в Пульсе и инвестирует, и так вы сможете с ними подружиться как инвесторы. Всем хороших инвестиций! С вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.